Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем интересна эпоха Серебряного века в русской культуре? Что происходило тогда в прозе? И какие книги можно почитать о писателях Серебряного века? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня мы, друзья, мы решили поговорить о Серебряном веке. У нас есть очень формальный, такой повод, потому что 10 марта была годовщина смерти Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот, ты знаешь, вот самое интересное, что Михаил Афанасьевич и его проза, и вся его там «Дивулиада», да, и театральный роман «Собачье сердце», в общем-то, и «Мастер Маргарита», и «Белая гвардия», они корнями-то, в общем-то, из Серебряного века, да, вырастают.
Разумеется,
да. Да, и собственно говоря, и это поколение эпохи Серебряного века, ну, вот как-то, знаешь, вот сколько я не разговаривал со своими коллегами-преподавателями, со студентами, Михаил Афанасьевич как-то с Серебряным веком не монтирует никогда. И для меня это загадка, на самом деле, потому что, вот, собственно, говорить о стыке реализма и модернизма, это прям Михаил Афанасьевич ведь.
Это, ну... Ты знаешь, может быть, отчасти связано с тем, что все-таки Булгаков московский писатель, а Серебряный век больше ассоциируется с Петербургом, но это совершенно не повод.
Ну, абсолютно, и плюс видишь, его почему-то как бы считают советским писателем, да, ну, как бы по ряду причин, да, он стал известным в большей степени, когда переехал в Москву, расцвет его, собственно, деятельности был в 20-е годы, да, 20-е годы, да. Это уже, собственно, закат Серебряного века, появление такого, значит, феномена, как советская литература, да, вот появление Бабеля, появление Шолохова и так далее, да, то есть вот первых советских писателей, собственно, всех тех писателей, которые, на которых он достаточно, значит, так иронично, да, выводил в своих произведениях. Ну, давай поговорим об этом, действительно, очень интересный, мне кажется, разговор как раз, да. И самое главное, друзья, да, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня будем говорить не про поэзию Серебряного века, а про прозу Серебряного века, потому что вот как-то мы с Олегом решили, что, и опять же, годовщина смерти Михаила Афанасьевича стала для нас таким толчком, чтобы поговорить про прозу, потому что про прозу Серебряного века, когда говорят о Серебряном веке, как-то принято немножко там, ну, как бы, а была еще и проза, да?
Как? Ну, я бы не сказал, все-таки в литературных кругах, ну, хорошо знают это и пользуются, и влияние достаточно хорошо известно. Но поэзия, да, она как-то немножко затмевает собой прозу.
Вот, вот давай поговорим как раз, почему поэзия затмевает и что творилось в прозе. Я просто, ну, вот у меня есть формальная даже, есть формальная зацепочка за это, потому что... моя, собственно, старшая дочь, когда училась еще в школе, и учитель литературы как раз и говорил, Серебряный век – это поэзия, прозы там не было. Я говорю, ну как это, ну, как это, что значит, прозы там не было? А Федор Сологуб куда вы денете? А Петербург Андрея Белого куда вы денете? А на секундочку, прозу Сергея Есенина, про которую вообще никто ничего не говорит, да? Вот, собственно, а он и в прозе пробовал себя. И, кстати, очень неплохая проза, между прочим, у Сергея Есенина была. И так далее, и тому подобное, да. То есть, вот, ну, опять же, Грин тот же самый, да, которого все время почему-то монтируют в советский писатель, а он как не монтируется в советский писатель совсем.
Я бы еще добавил, что Серебряный век не только проза и поэзия, но это еще и литературная. Ну, слово «критика» даже не всем подходит, потому что это осмысление Что такое литература?
Эссеист, это эссеистика.
Это эссеистика. Это и
мемуаристика. Это, да, это эссеистика, это мемуаристика, это филологическая проза. Там один из представителей собственно, этой прозы, Шкловский, является там ярким. Он все время говорил, что он не литературовед, он писатель. Да?
Его это никто не слушает. Классики 19 века. Вообще напомню, что наше представление, мы читаем писатели 19 века так, как их читали литературоведы Серебряного века. И эту традицию заложили именно они.
Ну, в общем, действительно, там достаточно большой пласт, и он очень интересный, да, и многие поэты, тот же Брюсов писал прозу, в конце концов, ну,
да.
Вот, и...
Гумилев занимался литературной критикой очень много, а все еще занимались организацией литературного процесса, как это называется.
Да, они... каждое течение обязательно, да. Обязательно начиналось с текстов, если не с манифестов, в основном с манифестов, конечно
да,
же,
да, да.
Но еще и с текстов. Символисты появляются со знаменитой статьи Мережковского, да, собственно говоря, младосимволисты тоже появляются с программных текстов. Младосимволистов, да, там Бог уже в 20-е, значит, расстается с символизмом, как с явлением в 21-м году, да, то есть и так далее. Вот эти вот очень интересные процессы.
Постоянно думают о передаче опыта, об учениках, это прям вот то, что нам надо создать традицию.
Да, на школе. Хотя школа там не успела сформироваться, 15,
к сожалению,
в принципе, 15 лет, Серебряный век 15, ну, максимум 20, знаете, с натяжкой, да, со всеми входами в этом, да. А в прозаической, собственно, а в прозе что творилось? Это вот удивительное, знаешь, такое постоянное... скрещение реалистической традиции, да, которую символисты, которую модернисты все пытались похоронить, она, соответственно, не хоронилась, потому что ну, как бы она в самом расцвете была реалистическое, да, реалистическое направление, реализм. Да, это опять же Чехов, это Куприн тот же самый, ну или да. Среда, например, та же самая, да, творческое объединение прозаиков, реалистов, да, куда входил, собственно, Куприн, да, вот, и при этом символистская проза, а Кондратьев с его с нами, ну, вот, и так далее, да, то есть это, опять же, такая символистская проза, да, такие вот все эти античные мотивы, обращение к фавнам и вот ко всем античным образом.
А, вообще мистицизм очень глубокий, разнообразный, как христианский, так и языческий.
Да, и это смешение вот этого, попытка найти вот это какой-то, ну вот, найти свой сакральный путь, как это делали символисты, да, или как акмеисты отметая уже все и,
скажем, свой путь. Мережковский с его очень своеобразным взглядом на религиозную философию. И опять же, он поэт, он писатель.
А, Мережков, да, согласен. Опять же, Мережковский с его «Христос и Антихрист», да, с его вот великолепной прозой, невероятно интересной, и, в общем-то, с его, я бы сказал, философской эссеистикой и философской прозой в том числе, да, вот, пожалуйста, да. Ты хорошо напомнил про Дмитрия Мережковского, вот я как-то тоже, вот видишь, мы там бьемся, а, в общем-то, таких основных-то и забываем, да, таких очень важных личностей. Ну, вот, пожалуйста, мы чуть-чуть мы с тобой говорим.
Да, это мы сейчас только заметим, по первому ряду прошлись, причем все так очень... Мы не там про Ахматову, допустим, ничего, про Мандельштама, мы просто вот так вот кого-то посмотрим. То есть это буквально несколько десятков имен, причем из них половина – это действительно гениальные писатели, поэты, критики, философы.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о Серебряном веке, но заходим на него с необычной стороны, потому что когда мы говорим про Серебряный век, все время мы вспоминаем, да, имаженистов, символистов, младосимволистов, причем часто вот эта мешанина между, значит
символистами и футуристами.
Символистами, младосимволистами, футуристами, и там вот это деление эго-футуристы, кубо-футуристы, маяковские бурлюки, да, и там, значит, северянин и его, так сказать, придворные, как их иронично назвал Маяковский, да, значит, вот, и опять имаженист Есенин, который сначала такой вот совершенно парень из Рязанской деревни, а потом он там, в «Черном человеке» это вообще такой большой поэт, модернист,
да?
Да,
да. Ну, как-то забывают, что Есенин вообще очень много экспериментировал со стилем, с темами.
Да и не в одном течении он, собственно, был, да?
Да, да.
Поэтому я уж молчу про то, что битвы были не только, так сказать, интеллектуальные, но и физические. Дрались они друг с другом, даже вот не боясь ничего. Да. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Сегодня видите такие интересные горячие темы. Но, да, действительно, для меня они горячие. Потому что почему? Потому что, ну, во-первых, есть какая-то зацепка за актуальность, да, за какие-то даты, и потом, мне кажется, вот это то, о чем как-то для широкого круга читателей, широкого круга, да, вот слушателей наших, не очень популярна это, может быть, тема, или не очень эта тема возникает, а хочется ее поднять. Поэтому, друзья, не забывайте, да, комментировать. Во-первых, конечно же, мы хотели бы вас спросить, что вы, какие любите ли вы книги и биографии о писателях, биографии писателей, книги о писателях, и какие бы вы посоветовали почитать, и вот чем вам интересен ли вам Серебряный век, и каких писателей вы вот из Серебряного века вы посоветовали почитать, что вы об этом знаете, очень-очень интересно. И, конечно же, друзья, вы не забывайте, что вы можете поддержать наш проект о книгах «Эпиграф» материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, там есть все. Выбирайте любую сумму, любой удобный вам формат платежа. И, собственно говоря, 100 рублей, 1000 новых просмотров. И для нас это очень важно, потому что благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам мы можем делать такие интересные, надеюсь, и для вас тоже, передачи на такие важные темы. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру вы можете найти. Напоминаю, что мы с Олегом Комараковым сегодня говорим про писателей, именно писателей. Потому что там, в общем-то, были среди прозаиков-то и поэты. Да, поэты всегда стремились к прозе. В конце
прозаики
концов,
среди поэтов, да, и поэты, да, среди прозаиков. Там люди совмещали, ну, столько направлений и столько творческих способностей у них было, что они просто вот все успевали.
Вот, и попробуем разобраться во всех этих хитросплетениях. И, безусловно, очень интересных, в общем-то, моментах в прозе, в литературе Серебряного века. И знаешь, о чем еще хотелось поговорить? Ну, мы назвали уже какой-то ряд таких писателей, да, Серебряного века. Меня, знаешь, давно беспокоит вот какой вопрос. Почему некоторых писателей, которые, собственно, относятся, то есть они и современники творили в эпоху Серебряного века, почему-то они не ассоциируются с, вот, с литературой Серебряного века. Ну, опять же, вот Михаил Афанасьевич Булгаков, Александр Степанович Грин.
Алексей Толстой.
Алексей Толстой, да. Алексей Толстой, пожалуйста. Да? Да. Ну, понятно, Алексей Толстой как-то понятно. Мы его знаем как Красного графа, да, значит, Возвращенца, значит,
дохождение... Такой советской прям литературы, да. Да.
Советская литература. Хотя вот куда ты впилишь вот ту же самую его знаменитую сказку «Буратино», которая «Плоть от плоти Серебряный век», да?
Да, и которую без вот понимания этой обстановки вообще невозможно понять.
Невозможно, и потом ты прекрасно понимаешь, что за каждым персонажем стоит реальный персонаж из литературной, творческой, культурной тусовки тогда Москвы и Санкт-Петербурга, да, русской такой культурной, русского культурного бомонда, кого он имел в виду под Карабасом до сих пор вот бьются, значит, копья, там, кого он имел в виду под Мальвиной, кто там у них Пьеро, кто там у них, значит, Орликин, вот, и так далее. Да, и, ну, это же действительно так. Ну, и плюс, если говорить, помнишь, мы с тобой как-то говорили про совершенно замечательную его военную прозу, да? ну, напомни, потому что у меня просто вылетело с головы.
Ты имеешь в виду
Гадюка, Гадюка, Гадюку? Гадюка, mm-hmm. Да, Гадюка. Это тоже, в общем-то, как раз произведение, ну, как бы прорастающее из эпохи Серебряного века и, собственно говоря, и формально, ну,
да, да, прорастающее. Да, у Толстого даже и гиперболок инженера Гарина, да. В принципе, это вот прям вот чистое.
Согласен.
Серебряного века произведение.
Ну, вообще, вообще вот этот вообще интерес к фантастике, да?
Кстати, да.
Интерес да. к фантастике, он именно начинается в... Он, конечно же, начинается в 19 веке, с мистической прозы 19 века, да? С, опять же, со всех таких вот, с Лермонтова, с Пушкина. Ну, и при этом вот... мне кажется, пик и апогея достигает в Серебряном веке, когда они начинают экспериментировать mm-hmm. между реалистическим и фантастическим в литературе, да, вот эта вот готическая новелла снова появляется, готические образы и помесь готики с античностью, что для 19 века было странно, готика – это готика, а античность – это античность. Ребята, что вы там путаете? А в Серебряном веке, пожалуйста, античность да. может вполне себе сосуществовать с готикой, несмотря на то, что это разные периоды в истории, да?
С добавлением научной фантастики, да, причем да. такой достаточно строгой научной фантастики. Опять же, мы сейчас называем только такие прям самые основные имена, mm-hmm. а там десятки, буквально десятки имен. А если не ошибаюсь, Полярис, по-моему, издавал серию, или я с кем путаю, не была прям серия «Забытые имена фантастов 20-х годов».
Да, было, было, правда, было. Была очень интересная серия была. Да, и вообще там была фантастика там, начала 20 века, да, там вот это. Очень интересно.
Совершенно незнакомые имена, но тем не менее это очень была качественная литература. Потому что период, когда прям все умели писать, все умели творить.
Слушай, а Сигизмунд Крыжановский, который да. писал очень мало, у него как бы век писательский-то очень короткий, у него там жизни-то не очень много было, да, то есть вот короткий период, но ага. и писательский век очень короткий, и при этом это вот прям модернистская фантастическая проза, где очень много гротескного, где очень много фантастического, да, такого, например, там, почитать его рассказ «Клуб убийцы букв», да, Совершенно невероятно модернистский рассказ, абсолютно прорастающий из модернизма, самоценный, потому что обычно это все-таки Серебряный век, это обычно, значит, его так трактуют, что это, мол, вот это вот, наконец-то, там, русские писатели в Европу, да, посмотрели, и как бы для европейского читателя как бы говорили, хотя там очень много самобытного было вообще, на самом деле, то есть это вот в том-то все и дело, что Серебряный век здесь соединяется и Запад, вот этот, знаешь, короткий период, когда Запад, славянофилы проверяются западниками, да, как говорили про речь Пушкинскую, знаменитую пушкинскую речь по, значит, Достоевского, что он да, на короткий еще... период примирил, да.
Огромная вот эта начитанность, влияние, связь с тем же самым модернизмом западным, поездки там в Италию, в Англию, ну, как, собственно, там Гумилев ездил, как... Mm-hmm. Да все, в общем-то, так или иначе ездили, читали, переписывали, переводили. Кстати, Серебряный век – это еще и век переводчиков.
Да, 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 правда, да, да. Ну, вообще очень-очень интересный период, и прям короткий такой всплеск был, да, буквально. Да. И потом появляется совершенно другая литература, формируется другая литература. Вот. И сами, собственно, авторы эпохи Серебряного века, они, в общем, начинают по-другому писать, по-другому осмысливать современность, да?
Ну да, всем, кому повезло уцелеть, уточним, да, или уехать.
Да. Угу. Ну да, да, ну там про ту же самую героиню сегодняшнего нашего разговора, да, там, не буду я спойлерить. Ну что ж, давай попробуем поподробнее поговорить об этом. Начнем говорить о книгах и биографиях. Друзья, мы сегодня говорим про биографии писателей Серебряного века, и мы говорим про прозаиков, да, те, кто вот писал прозу. И либо про, скажем так, литературу о литературе, то есть о филологии, о литературоведении, скорее о филологии, да, скорее, да. Вот. И начнем, вот с чего. Начну я с такой, раз уж у нас формальный был такой повод, это 10 марта. 10 марта была годовщина смерти Михаила Афанасьевича Булгакова. И, собственно, начну я с книги о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Биография такая вот достаточно солидная. Вообще Булгаков, Булгаковедение, Булгаков и Шолохов, мне кажется, самые исследованные авторы вот начала 20 века, да?
Ну, наверное.
Именно, да. Именно благодаря их магнум опусам, да, то есть Тихому Дону и
Мастеру Маргариту. Ну, наверное, да. Наверное, все-таки Булгаков Шолохов, да, на первом месте.
Нет, ну, самый исследованный, потому что, ну, опять же, Мастер Маргарита Булгакова – это благодатный такой, благодатный источник для литературоведения и филологии, потому что там есть в чем покопаться. Я уж молчу там про черновики Мастера Маргариты. Mm-hmm. И такие есть титаны для меня, подвижники, как Лосев. Да, известный булгаковед, филолог, который, благодаря стараниям которого мы, собственно, имеем вот эти все толстые издания черновиков «Мастер Маргариты», да. Который восстанавливал его буквально по сожженным рукописям. То есть это очень кропотливая работа, невероятно кропотливая работа. И это действительно такие вот настоящие подвижники, монахи, я бы сказал, в филологии. Mm-hmm. Ну вот Михаил Афанасьевич Булгаков, про него тоже достаточное количество написано, и книг, и там расшифрованный «Мастер Маргарита», там какой-нибудь «Тайны романа», там, и так далее. Но вот я хочу посоветовать прочитать такую, вот такой неслабый кирпичик, да, Алексей Варламов, да, ныне ректор литературного института, что самое интересное, что значит, Алексей Варламов теперь, собственно говоря, ректор того самого Грибоедова, да, здание литературного института, это и есть прототип, значит, ныне здания, значит, литературного института, там помещался как раз тот самый Российская ассоциация пролетарских писателей, РААП, который, значит, который выведен в романе «Мастер и Маргарита» как Массолит, да? Председателем которого был Берлиоз. И, в общем-то, и Арчибальд Арчибальдович с его знаменитым рестораном Массолита, там, собственно, тоже помещался именно в том здании. Вот Алексей Варламов как раз сидит в том самом здании, которое физически связано с романом «Мастер и Маргарита». А читал ты эту книгу, вот эту биографию?
Вот эту биографию нет, эту я не читал.
Ну, немного расскажу, может, про нее, да. Биография очень-очень хорошая, правда, если вы хотите. И написано, вот что мне нравится в Алексее Варламове, это его любовь к своим героям. Причем, ну, понятно, что Варламов пишет и прозу, да, художественную прозу, и понятно, его любовь к своим литературным персонажам, но еще и он очень любит и персонажей своих биографий, поэтому вот эта биография Михаила Булгакова, это, она написана с невеличайшей любовью к своему персонажу. Михаил Афанасьевич Булгаков, конечно, личность очень и очень, очень и очень, собственно, такая противоречивая, да, вот сын преподавателя, да, Киевской духовной академии, да, значит, собственно говоря, родственник знаменитого русского религиозного философа, да? Ставший врачом, уже нарушив традицию такую вот профессии священнослужителей, ставший врачом, прошедший гражданскую войну, и у него там очень такая драматичный человек, который реально знает, что такое наркотическая зависимость, и сам преодолевает эту, тогда это, ну, морфинизм, да, называлось, да, страсть к морфию ради писательского труда. То есть вот человек, отказавшийся на силе воли, вылезший из наркотической зависимости, чему посвящен его рассказ «Морфий». Да? Вы можете почитать в рассказах юного врача, да, у Михаила Афанасьевича Булгакова, и рассказ «Морфий». И вообще вот эта вот врачебная практика, то, с чего начинали многие писатели. Да? Там, собственно говоря, там, тот же самый Чехов, да, значит, Булгаков, многие писатели. У нас вообще такая целая плеяда писателей, русских писателей, пришедших из медицины. Да?
Медицина дает много информации о человеке.
Но вообще это неоценимый опыт, конечно же, для писателя. И при этом Михаил Афанасьевич Булгаков, всегда мечтавший о литературной карьере. Да? И вот тут вот буквально сегодня Шамиль Дятулин тут выложил заметки из автобиографии, прям рукописный, да, отрывочек из автобиографии Булгакова, который он писал, когда он описывает о том, что он, когда он приехал в Москву и стал заниматься литературой, стал там, значит, репортером, он там был в «Гудке», был в разных газетах, он, значит, пишет, что это первое, что у него очень стойкая ненависть к редакторам появилась, и я их ненавижу до сих пор, там пишет, ну, со свойственным таким сарказмом, называем Булгакова, да. Вот, в общем, об этом пишет Варламов. Он, конечно же, это такой неоценимый. Вот эта книга действительно неоценима, знаешь, в чем? В том, что Варламов вот воссоздает эту атмосферу литературной жизни Москвы, значит, начала века и, в принципе, вот первых лет советской власти, да? Это и гражданская война, это и эмиграция, это и вот наоборот возвращение, да, писателей, вот это вот литература. Ну, и прежде всего, конечно, это именно Москва, да, это не Питер, не Петроград, а это именно Москва. И вот эта московская, особая московская литературная жизнь, которую описывает Варламов, мне кажется, очень интересно. Интересно, конечно же, очень интересно все перипетии, связанные с Булгаковым. Булгаков был очень противоречивой личностью. Да, в принципе, все наши герои сегодняшнего нашего эфира, они все очень противоречивые личности. Вот. И я думаю,
время
что...
было такое, да.
Ну да, и время было такое, и, собственно говоря, время, ты же понимаешь, время рождает героев, да, и, соответственно, иначе бы ты, ну, просто не смог остаться вот в этом времени, то есть вот там упал в безвремя. Были многие там серые персонажи, про которых мы не помним. Или мы помним только просто потому, что мы исследуем там тексты «Мастера и Маргариты», где, на которых ссылается, да, там, значит, Михаил Афанасьевич Булгаков, там, выводя в виде каких-нибудь...
Кстати, было много и талантливых людей, которые просто погибли очень-очень рано. Не успели
Правда. Это правда, да. И, в общем, мне кажется, что вот как раз вот этот, вот эта биография, это попытка, и очень хорошая, удачная попытка Алексея Варламова воссоздать атмосферу литературы, да, вот только-только формирующейся. Вот это вот, значит, очень важно было поймать вот этот переход, вот эту границу между Серебряным веком и советской литературой, только зарождающейся. Вот это вот реализм и фантастика, да, там была аж пролетарская фантастика, например, Андрей Платонов, опять же, да, вот о чем мы, например,
как могли забыть, да.
Да, Андрей Платонов, опять же, да, опять писатель Серебряного века, который переходит там, потом становится советским писателем, при этом остается плоть от плоти модернистом, да, вот писателем-модернистом, великолепным, очень интересным, где в рассказах и романах которого соединяется, повестях которого соединяется вот фантастичность, гротескность модернизма русского, и при этом вот такая, знаешь, такая почвенный реализм русской литературы. Мне кажется, тоже это очень здорово.
Ну, Платонов, да, особенная фигура, конечно.
Вот, я думаю, что вот как раз вот книга Варламова, она такая очень важная книга, которая может погрузить нас и рассказать нам про то очень противоречивое время, про разных людей, абсолютно разных, и, естественно, прототипов знаменитых текстов Булгакова, вот театрального романа, «Идиолиады», роковых, ну, драматургии, да, да, например, там тот же самый «Иван Васильевич меняет профессию», «Зойкина квартира» и так далее. Вот, до, собственно, «Мастера и Маргариты», самым... для Булгакова-то это самый важный роман был, да, это вот такой,
ну, да, такой итоговый.
Да, как сам Булгаков его назвал, мой закатный роман, да. Вот, и можем спорить сегодня, что лучше, «Белая гвардия», да, или «Мастер и Маргарита», ну, для самого автора, конечно же, «Мастер и Маргарита» – это гораздо более важный текст, нежели, в общем, ну, «Белая гвардия» тоже важный текст, но это уже, вот, скажем, тот текст, который он прошел и сделал, и для него важнее был, конечно, «Мастер и Маргарита», над которым он работает до самой своей смерти, да, вот, в общем-то,
да, по большому счету. Да.
Большому счету. Ну что ж, теперь твоя очередь, книга, которую ты порекомендуешь прочитать писателей.
Рекомендую биографию Виктора Шкловского за авторством Владимира Березина. Ну, Шкловский тоже противоречивая фигура, как мы теперь все время говорим. Биография очень захватывающая, просто вот такой детектив пополам с боевиком, потому что он активно участвовал в революции, в гражданской войне, уезжал, точнее даже бежал из Петербурга, потому что он принадлежал к партии левых эсеров, проигравших в этой, в этом противостоянии гражданском, может быть, даже и больше всех проигравших, потому что, в принципе, они были во многом творцами революции, их же первыми эта революция и съела. А Шкловский, он бежал, возвращался, снова бежал, опять возвращался.
Я бы сказал, что Шкловским она поперхнулась, да, поэтому...
Да, но самое интересное, что в итоге он все-таки остался в Советском Союзе.
Да не просто остался, он там уехал в эмиграцию, вернулся, причем он там, его собственная инициатива была поехать, вернуться в Советский Союз. Там вот эта парадоксальность этого персонажа, что Шкловский еще умудрился там, когда началась травля Пастернак, он умудрился поучаствовать в этой травле, да? То есть никто его не заставлял.
Пережил всех, что он...
В 82-м году он умер, там ему 90 лет было, там 92 года.
В 84-м.
В 84-м,
да. Да, ему было, да, 89, да, все правильно. То есть 89, он пережил всех, он, при том, что у него один брат погиб во время гражданской войны, другого брата расстреляли во время репрессий, а Шкловский как-то ухитрился вот все это пройти. Причем, вот я не закончил, во время всех тех бегство туда-сюда обратно, он еще ухитрялся и сочинять, писать, и, причем и прозу, и литературную критику, и участвовать в работе Апояза, союза формалистов, основать фактически формалистское движение литературной критики.
Да, формальная, ну, литературная критика, формальная школа, да, литературной критики, да.
Причем эта школа была потом разгромлена, Шкловский раскаивался публично в том, что он, так сказать, позволил себе непролетарский подход к литературе, но самое то, что после войны формализм уже вернулся, но со стороны, ну, французской, конечно, французской структуралистской теории, которая заимствовала многие приемы из формализма и считала Шкловского фактически отцом, ну, одним из отцов своего движения. И Шкловский по этому поводу очень удивлялся, что то, за что его били в молодости, теперь стало...
модным трендом.
Да, мейнстримом, можно сказать, литературоведения.
У него же погибает сын на Великой Отечественной войне.
Во время войны.
Да, в 43-м году.
Его вторая жена – это Серафима Густава-Носкова.
Была, да, это прям, вот она точно.
Юрия Олеши, она была прототипом СОК из книги «Три толстяка». То есть все вот они были переплетены, у всех такие...
Да, была потом с женой Владимира Нарбута, да, которого прочат, кстати сказать, как одного из прототипов булгаковского Волнда, например.
Да, да. При этом Шкловского Булгаков вывел в «Белой гвардии».
Да, и очень-очень жестко, да.
Очень жестко, и тоже, кстати, ну, говорят, что вообще-то было не очень-то правильно напоминать о деятельности Шкловского, потому что он-то был вообще-то не на стороне красных в это время.
Ну да, да.
И вспоминать об этом тоже бы как бы не очень-то было вежливо со стороны Булгакова. Вот. Но они там все друг с другом ссорились. Шкловский потом, когда Катаев написал свои как бы воспоминания о
Алмазный мой венец.
Да, и Шкловский с ним из-за этого страшно поссорился, потому что там чуть ли не до драки дело дошло, их там практически разнимали. Написал очень острую язвительную эпиграмму по этому поводу. При этом фактически Шкловский был одним из прям немногих, кто помнил это время, и его просто вот на лекциях спрашивали, а кого там, Катаев имел в виду под этим, кого под этим. И, ну, Шкловский даже расплакался и сказал, что Катаев просто негодяй, что он использовал из 10 венцов терновых, он сплел алмазный свой венец. Но
тут нельзя не согласиться со Шкловским, в общем-то.
Ну, в общем,
там, да, с порядочностью у Катаева действительно было все не очень хорошо.
Ну, вот именно. А Шкловский еще важен как литературовед, как формалист, как прозаик, его «Сентиментальное путешествие». Я очень рекомендую почитать. Это небольшое произведение.
Да, правда, правда. Очень хорошо, да.
Периода гражданской войны. И вот это действительно документ эпохи. Прямо вот если вы хотите знать, как это все выглядело, вот Шкловский «Сентиментальное путешествие». Просто вот оно и есть. Он же очень много писал о Льве Толстом. И опять же, вот наше представление о Льве Толстом литературоведческое, оно во многом сформировано именно Шкловским. И вот эта биография...
В общем, оно такое очень хаотичное, да, вот какой-то такой поток литературоведческого сознания Толстому Шкловского, да?
У Шкловского очень интересная была манера письма, разбрасываясь с одной темы на другую, происходит, но при этом невероятно завораживающая.
Можно предисловие Шкловского к «Войне и миру» просто почитать, чтобы понять, вот как Шкловский писал о Толстом, да?
И вот книга Владимира Березина, она как раз во многом напоминает по стилю Шкловского тоже. Вот этот прием остранения, то есть как бы вот взгляд со стороны, больше Березин представляет самому Шкловскому и другим, говорит за себя, больше там цитирует, старается по максимуму воздержаться от каких-либо оценок. То есть да, вот было такое время, были такие люди. Посмотрите, какие они были, а не то, что я о них думаю. При этом сам Владимир Березин писатель, а писатель, пишущий о писателях, это всегда такое своеобразное явление. И, ну, Березин во многом себя, ну, как-то вот... Шкловский для него литературный учитель, я так понимаю. Mm-hmm. Это его такая дань уважения.
И ну, он сам... об этом, собственно, в книге и пишет, да.
Вот. Да.
Это скорее, я бы сказал, что это такая биография признания в любви к Шкловскому, в общем, по большому счету это.
И из-за этого вокруг этой биографии тоже было много споров, из-за ее такой вот именно художественности. Такой, ну, опять, художественность именно в Шкловском понимании этого слова, потому что это не то, что художественность, а именно вот такой особый взгляд, который не строгий, нет вот этой вот структурности, четкости. То есть вы больше там, так сказать, вы начнете ближе понимать Шкловского, но если вы хотите больше узнать фактов биографии, там, вот именно таких, ну, скажем, фактуры самой, вот уже не совсем подходит.
Да, хорошо, у нас есть комментарий. Дмитрий Макен писал: «Помогите найти текст сказки писатель Чехлатов. Называется «Дождинка». Пожалуйста, не могу нигде найти». Ты слышал про такой текст?
Нет.
Я тоже не слышал, Дмитрий. Ну, если мы с Олегом что-нибудь разыщем, мы обязательно вам сообщим. Спасибо, Дмитрий, что вы написали. Да, друзья, пишите тоже комментарии, пишите о тех книгах, может быть, о которых вы хотели бы услышать, увидеть наш эфир. Вот, и мы попробуем прочитать и поговорить, если мы не читали. Значит, продолжаем. Мы сегодня говорим про книги о писателях Серебряного века, потому что мы считаем это очень важным, именно потому что о писателях Серебряного века не так много почему-то говорят, вот, ну, в таком широком читательском кругу, да?
Вот, ты знаешь, смотри, у нас вот как-то получилось, наверное, вот, что наше поколение на молодость пришло такая своего рода такой ренессанс Серебряного века.
Да, ну, да, правда. Серебряный век очень-очень-очень значим для вот нашего поколения. Это правда, это действительно.
Да, да. А вот как-то с годами оно немножко поутихло. То есть оно как-то опять ушло в историю. То есть кто интересуется литературой, кто интересуется филологией, вот как-то оно стало таким филологическим учением. И, на мой взгляд, ну, совершенно напрасно, потому что, ну, Серебряный век – это огромное просто... огромное пространство литературы, в котором каждый может найти для себя что-то интересное. Поверьте, это очень-очень увлекательная литература.
Угу. Да, я согласен. Да, и я хочу теперь еще одну книгу Алексея Варламова. Вообще, у Алексея Варламова про этот период, про писателя этого периода есть несколько биографий. Например, про уже упоминавшегося Алексея Толстого. У него тоже есть вышедшая в ЖЗЛ биография Алексея Толстого, так что тоже рекомендую, если вы интересуетесь этим временем и Алексеем Толстым, то... про него, но я, наверное, про, скажем, человека, который в большей степени ассоциируется и с только зарождающейся советской литературой, и с Серебряным веком, это биография Александра Степановича Грина, тоже вот в серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Александр Степанович Грин, да, читал ты эту биографию?
Эту, нет, не читал.
Вот,
да. Ничего я не читал.
Тоже очень советую. Я, знаешь, такой каминг-аут могу тебе сказать, что вот эта книга в свое время меня спасла. Вот у меня был тяжелый период жизни, она только вышла, я ее купил, потому что я очень люблю Грина, ты знаешь мою любовь к Александру Степановичу, и эта любовь очень семейная, у меня моя дочка очень любит Александра Степановича Грина, и прежде всего новеллистику Грина, его рассказы невероятные, да, вот, и очень интересно, например, вот опять же, время, да, фантастика, значит, Булгаков читал главу «Профессор Дуэль» Александра Беляева, когда она выходила в виде рассказа. И потом этот мотив, если ты помнишь, да, появляется в «Мастере Маргарите» в виде оторванной головы Жоржа Бенгальского. Да? Вот представь, как это все переплетается. Да?
Ну, да, да. Потому что если вообще не знать этих подробностей о жизни того времени, да, много упускаешь.
Конечно же, это никак не повлияет на смысл романа, да? Но когда ты читаешь, это добавляет какие-то краски, которые тебя, ну, ты понимаешь, знаешь, я, например, читал, значит, «Мастер и Маргарита», когда перечитываешь, и ты вдруг понимаешь, он очень четко, ясно понимает топографию вообще, да, топонимику своего романа. То есть он, когда пишет, что окна там театр Варьете, это мюзик-холл, ныне театр сатиры, да, выходит на одну улицу, а другими окнами он выходит, значит, в летний сад. Летний сад – это вот такой скверик, да, перед театром сатиры. Там вот между двумя театрами такой скверик, да. Вот, и ты вдруг, ну, ты понимаешь, что он написывает все. Почему вводят экскурсии по булгаковской Москве? Да потому что он все писал хорошо. Там все это видно, понятно, осязаемо, весь этот путь бездомного до клиники Стравинского, да. Он ну, вот понять, да. И вот Александр Степанович Грин. И опять же, я говорю о том, что Алексей Варламов с очень большой любовью пишет о Грине. И, знаешь, одно из самых важных, наверное, моментов этой книги – это религиозные взгляды Грина. Да? Мы мало о них что знаем.
Да, это очень важно. Это вот
для Грина это очень важно.
И понять Грина без этого невозможно.
Там есть совершенно замечательный эпизод в этой книжке, когда будущий, значит, писатель Домбровский, тогда еще журналист, работавший репортер газеты «Безбожник», да, послуживший, да, прототипом, да, богоборца в «Мастере и Маргарите», опять же, пересечение, да, пришел к Александру Степановичу Грину задать вопросы, значит, там, вот от... значит, об атеизме, и Александр Степанович Грин сказал: вот что, юноша, у вас ничего не получится, я верую в Бога, да, вот, и это очень важно, вот этот взгляд, религиозный взгляд, он ведь прошел от атеиста к христианину, и вот эти взгляды, выразившиеся в его Гренландии, да, выразившиеся в его романах, в частности, последних романах, на «Путь никуда», «Дорога в никуда», и «Блистающий мир», да, вот, то есть очень важные такие тексты для Грина, и мне кажется, это будет еще и этим интересно, и, конечно же, это самый необычный писатель Серебряного века, который выделялся из этой тусовки очень сильно, был частью этой тусовки, но при этом выделялся из этой тусовки, то есть он писал абсолютно вот вне трендов Серебряного века, и при этом из этого вырастал, да? Отсюда и фантастичность в его, готичность в его рассказах, да?
Знаешь, там же как раз в Серебряном веке там каждый писатель – это жанр.
Ну да, согласен, согласен.
Да.
Ну что ж, твоя финальная рекомендация, у нас там осталось всего 5 минут.
У меня нужно книга успеть. С долгим, с длинным названием «Жизнь прошла, а молодость длится. Путеводитель по книге Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» с авторством Олега Ликманова». Книга вышла не так давно. Она построена следующим образом. Там половина книги – это, собственно, текст мемуаров, билетаризированных сильно мемуаров Ирины Адоевцевой «На берегах Невы». Половина книги – это комментарии, очень развернутый, подробный комментарий Олега Ликманова. Ирина Адоевцева принадлежала, особенно, петербургской поэтической, так мы выражаемся, тусовке.
Дружила, собственно, с Гумилевым близко и вышла замуж, в конце концов, за Иванова. Да? Не Вячеслава, Георгия Иванова. Да.
Считала себя музой Николая Гумилева, хотя Ликманов пишет, что, скажем так, это все-таки некоторое преувеличение с ее стороны. Она была несколько помоложе вот всех вот этих вот, уже к тому времени немножко начавших бронзоветь классиков. И у нее такой взгляд именно восторженной ученицы, как она об этом пишет, хотя, опять же, тот же Ликманов пишет, что была она не такой уж и наивной, не такой уж и восторженной. Ликманов такой несколько скептический подход к этому тексту, но Адоевцева вместе с Георгием Ивановым впоследствии они эмигрировали, они жили во Франции. Георгий Иванов умер, если я правильно помню, ну, в общем, как-то достаточно скоро 50, после войны.
57-й, если не ошибаюсь.
А
да, 57-й год, да, если я не ошибаюсь.
Дожил до 90-го года, вернулась в Россию.
Благодаря журналистке, там, да, ей дали... Ей дали квартиру, ее там книги издавались.
Приветствовали, да. Ну как
бешеными тиражами издавались, да, правда, это было. Такое возвращение Адоевцевой домой было прям такое триумфальное, я бы сказал.
Было одно из крупнейших литературных событий, такое вот возвращение, связь времен, потому что в 90-х пытались как-то возродить этот интерес к Серебряному веку и к писателям, поэтам той эпохи. Вот. Ну, в общем, Ликманов написал очень такой толковый комментарий, в котором он как раз пытается разделить, что Адоевцева, чем она была свидетелем лично, что она слышала разговоров, что было ее, скажем так, фантазией или какими-то, может, не совсем правильными воспоминаниями. И в этом смысле комментарий как раз интересен тем, что он тоже погружает вот в эту среду еще больше. То есть он, во-первых, напоминает, что ко всем этим билетаризованным мемуарам, которые авторы Серебряного века очень любили сочинять, надо относиться с большой долей скептицизма. Очень много там, ну, скажем так, каждый из авторов видит свою особенную роль, каждый считает себя прямо центром того сообщества, в котором он или она пребывал, и каждый очень любит по-своему интерпретировать события той эпохи. Поэтому, ну, во-первых, и сам текст «На берегах Невы» – это очень, очень хорошее, затягивающее тоже воспоминание, билетаризованные, то есть вот, полупроза, полувоспоминания. И очень рекомендую для ознакомления. Вот, но с комментариями получается еще в два раза лучше.
Да. У нас уже время подходит к концу. Я присоединяюсь. Ирина Адоевцева – невероятно интересный человек. И, собственно говоря, на берегах Невы совершенно замечательные ее мемуары. Скорее бы проза я бы назвал, да, Адоевцевой. Но вот есть вопрос. Конь Пальто написал душный вопрос. Ну, позвольте, как христианину относиться к творчеству Булгакова, в частности, к «Мастеру Маргарите»? Я вижу, что назрела актуальность того, чтобы сделать эфир по «Мастеру Маргарите», по самому
наверное,
такому,
да.
Да, да. Мы так все оттягиваем это все с Олегом, как-то пытаемся, но, наверное...
Мы такие, все же об этом знают, да. Чего же еще раз?
Я думаю, что мы сделаем, но если совсем коротко, то для меня загадка, как один из самых выдающихся апологетических текстов, написанных русским писателем, превратился в текст антихристианский. Да? Его стали так читать, да, как вот некое уже Евангелие. Ну, а подробнее мы, я думаю, что мы подготовимся и сделаем отдельный эфир и разложим все это. Вот, ну, постараемся как можно больше, и не будем говорить про биографию
тогда
Булгакова.
Нам надо не один эфир.
Да-да-да. Ну, постараемся, по крайней мере, основные вот какие-то тезисы рассказать, почему мы так считаем. Да? Вот. Так что спасибо за вопрос, и он очень недушный, а как бы он возникает у многих, и на него стоит отвечать, вот я так считаю, что нет таких вопросов, на которые стоит игнорировать. Ну что ж, сегодня, мне кажется, такой был очень неплохой эфир, где мы поговорили о нескольких биографиях писателей Серебряного века, и, может быть, мы продолжим еще эту тему в будущих эфирах. Друзья, пишите, интересна ли вам эта тема, и до встречи в понедельник в 16:00, передача о книгах эпиграф. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.